грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сложившаяся в настоящее время в России правоохранительная система, если ее не поменять, может нести угрозу российской государственности. Так утверждает экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в своей статье «Узаконенное насилие» в сегодняшней независимой газете. Ссылаясь на свой тюремный опыт, он подчеркивает, что наши представления о милиции, прокуратуре, суде, ФСИН, как о неких самостоятельных структурах, абсолютно ошибочны, и пока ты не оказался в лапах системы, ты почти ничего не знаешь о ней. По мнению Ходорковского, российская судебная система игнорирует конституционный принцип презумпции невиновности. Судебно-полицейский конвейер ежегодно пожирает достоинство и судьбы сотен тысяч наших сограждан, пишет Ходорковский, попавших в тюрьмы, лишившихся родных и близких, или просто потерявших свое имущество. Сюда же относятся судьбы действительно потерпевших, невыгодных системе. Тот, кто попал в жернова, без потерь оттуда не выберется. Конвейер парализует страхом, уничтожает жизненную активность миллионов. Тем не менее, глава ЮКОСа делает вывод, что система не вечна. Либо она будет разрушена, а ее необходимо любой стране части приведены в соответствии с Конституцией, либо ее разрушение произойдет традиционным для России способом снизу и кровью. О том, означает ли статья Михаила Ходорковского «Узаконенное насилие» в сегодняшней независимой газете «Вызов системе» и, значит, крах надежд на его досрочное освобождение, об этом мы говорим с Вадимом Клюфгантом, адвокатом Михаила Ходорковского, Александром Осовцовым, членом полицейского движения «Солидарность», и журналистом Александрой Самариной, зав. Отделом политики независимой газеты. Первые двое у нас на прямой телефонной связи. Александр находится в нашей студии. И первый вопрос. Какова предыстория появления сегодняшней статьи «Узаконенное насилие» в независимой газете?
Мы очень давно договаривались об этой статье с Михаилом Ходорковским и договаривались через адвокатов, и нам обговаривали тему, и нам показалось интересным поговорить именно о судебной системе, о правоохранительной системе в целом у нас в стране, о том, как она функционирует, поговорить с человеком, который, как никто, знает ее изнутри. Мы сочли, что политические вопросы Михаил Борисович изложил достаточно подробно в других своих работах. А вот эта тема осталась как бы за пределом того, что было напечатано. Ну и, наверное, это взгляд изнутри, чем вот мне интересна эта тема, это взгляд изнутри на нашу систему. До сих пор Михаил Ходорковский, говоря о политике, о левом повороте политики в частности, смотрел как бы сверху на это дело с высоты птичьего полета. Но вот в нашей, вот в последней его работе этот взгляд просто потрясает своим не только знанием предмета, но и глубиной проникновения. То, что, о чем думает каждый человек, хотя бы слегка соприкоснувшийся с этой системой, как он ее называет, с большой буквы, здесь с научным, с глубоким научным анализом просто преподано как на ладошке.
Адвокат Вадим Клюфгант у нас на прямой телефонной связи. Ему вопрос. Добрый вечер, Вадим Владимирович. Вот все мы помним интервью Михаила Борисовича журналу «Esquire» с Борисом Акуниным, также недавнюю публикацию Людмилы Улицкой в октябре, статью его «Левый поворот», и то за них он получал взыскание. А сегодняшнюю статью все восприняли как просто перчатку. Можно ли ее считать вызовом в системе?
Добрый вечер. Вы знаете, я бы не стал вот такую оценку давать этому материалу. Вызов. Если уж говорить о каком-то вызове со стороны Михаила Ходорковского, вот этой самой системе, о которой он пишет в сегодняшней статье, то этот вызов брошен гораздо раньше, тогда, когда он не только не признал лживых и фальшивых обвинений, но и предельно четко объяснил, кому и почему это выгодно, и почему это против интересов не только его и его близких, но и страны. Вот если уж искать начало вызова, то это там. Статья сегодняшняя, с моей точки зрения, это здравая, очень трезвая, очень жесткая, и на основании своего опыта профессионального могу сказать, что абсолютно точная оценка сложившейся ситуации и того бедствия, которые уже принимают масштаб близкий к катастрофе и перерастают в проблему не, даже не чисто правовую и даже не чисто социальную, а в проблему в том числе и политическую, потому что завязано на стабильность государства, о чем он, собственно, там тоже прямо и говорит.
Вопрос Александру Осовцову, члену полисовета движения «Солидарность». Он также у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Александр Аврамович. Все мы помним осторожные и довольные формулировки Михаила Борисовича в первых публикациях. А сегодня он называет вещи своими именами. Расцените ли вы статью «Узаконенное насилие» как вызов всей системе?
Добрый вечер. Да нет, абсолютно не расцениваю, и более того. Те осторожные формулировки, которые вы упомянули, на мой взгляд, тоже были свидетельством его, если угодно, ну, предельной человеческой нормальности. Вот я настаиваю именно на такой фразе, потому что когда он из тюрьмы писал о политике, то он был достаточно осторожен. Во-первых, потому что находился в тюрьме, во-вторых, потому что в политике любого рода прогнозы и рекомендации всегда должны носить сослагательный характер, ну, разве что кроме выступлений на митинге. Там жанр другой. А сегодня я прочитал текст, который представляет из себя выводы Ходорковского о его практике последних лет жизни. И я, извините, узнал интонации автора, они были абсолютно того же рода, которые были ему присущи на каких-то совещаниях, когда он высказывал свои мнения о проектах, о ситуации в тех делах, которые он только что видел, щупал руками, слушал ушами и так далее. Он написал о том, что он точно знает. Заметьте себе, что конкретных рекомендаций о том, что и как делать, в этом тексте, ну, почти нет, или даже совсем нет. И я вам могу гарантировать, что если и когда они появятся, то они будут достаточно осторожны с точки зрения формулировок, будут содержать множество сослагательных наклонений. А здесь их нет и быть не должно, потому что это факты и выводы, основанные только и исключительно на фактах.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, означает ли статья Михаила Ходорковского «Узаконенное насилие» открытый вызов системе, мы говорим с адвокатом Вадимом Клювгантом, политиком Александром Осовцовым, они оба у нас на прямой телефонной связи, и журналистом, заведующей отделом политики независимой газеты Александрой Самариной, она находится в нашей студии. Писатель и журналист Дмитрий Быков считает статью Ходорковского переходом к открытому сопротивлению.
Статья не содержит ничего принципиально нового, потому что любой, кто бывал под следствием, примерно знают, какой путь проделывает этот фарш мясорубки, примерно понимают, что должно получиться на выходе, знают, что оправдательный приговор расценивается как брак, как там сказано и так далее. А гораздо интереснее в этой статье другое. Можно спорить о том, насколько это продуманная мера или это результат эмоционального какого-то взрыва. Но она представляет переход действительно к открытым действиям, которые можно охарактеризовать как боевые, я думаю. Здесь, во всяком случае, содержится недвусмысленная угроза, что вот этот вот электорат, неправедно осужденный, огромный, что этот электорат может стать антисистемной силой. То есть Ходорковский выражает готовность стать голосом этих бесправных, в защиту которых он и выступает. Такой представитель ГУЛАГа, который дорвался до прессы. Думаю, что это очень верная позиция, и она принесет ему гораздо больше выгод, чем возможный любой торг.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, означает ли статья Михаила Ходорковского «Узаконенное насилие. Открытый вызов в системе», мы говорим с адвокатом Вадимом Клювгантом, политиком Александром Осовцовым. Они у нас на прямой телефонной связи, и журналистом независимой газеты Александрой Самариной. Она у нас в студии, ей слово.
Я хочу еще добавить важную вещь. Некоторые положения этой статьи, они уже обговаривались. Дело в том, что наш главный редактор Константин Ремчуков состоит в переписке с Михаилом Борисовичем. И я видела, как вот, ну, можно сказать, созревали некоторые мысли, высказанные сейчас в статье. Они уже, кое-что звучало в тех письмах, которые мы получали в редакции. Ну и почему, я хочу еще объяснить, почему о судебной системе все-таки сегодня идет речь. Вот для нас, для нашего издания принципиально важна эта тема, поскольку мы считаем, что судебная система и судебная власть – это то самое звено, потянув за которое, можно вытащить все остальное. Вся политика у нас сейчас сосредоточена именно здесь. Говорим ли мы о чем угодно в политике, можно говорить, все упирается сюда, в судебную систему. И нет ничего важнее, чем трансформация вот всех этих вещей. И Ходорковский об этом говорит. У него здесь нет, я согласна, у него здесь нет прямых рекомендаций. Надо сделать вот это и это. Но каждая его фраза в этой статье, где, как верно тоже здесь было замечено, называет вещи своими именами, она требует, она кричит о том, что вот это и это не имеет права на жизнь.
Вопрос Вадиму Клювганту, адвокату Михаилу Борисовичу. Можно сказать, что за годы своего заключения Михаил Ходорковский стал таким уже опытным юристом и таким беспощадным критиком российской судебной системы?
Вы знаете, я прежде всего хотел бы подчеркнуть другое, что за эти годы он стал абсолютно свободным человеком. Вот как ни парадоксально это звучит. И вопреки всем колоссальным усилиям вот этой самой системы, которая является предметом сегодняшнего исследования в независимой газете, вопреки всем этим усилиям, вопреки всем неправедным, неправосудным приговорам, вопреки всем дополнительным действиям, мерам, направленным на то, чтобы унизить, растоптать, создать максимально невыносимые условия, даже вот с точки зрения условий несвободы. Человек стал абсолютно свободным, он выше и свободнее намного всех тех, кто его преследует. И это позволяет ему говорить то, что он думает, и то, что он считает нужным, тогда, когда он это считает нужным. Я не сторонник вот этих вот попыток обязательно какой-то ярлык привесить. Вот сейчас новая идея появилась, там, голос ГУЛАГа и так далее. Я уверяю вас, человек делает то, что и говорит то, что он просто считает нужным сказать в силу своих внутренних побуждений, рассуждений и мотивов. Вот. И увязывать там это с какими-то конкретными событиями в уголовном деле, и тем более с намеками на какой-то торг, которого нет и близко, я бы не стал.
Вопрос Александра Осовцова. Превращается ли на наших глазах Михаил Ходорковский в философа своего рода, который осмысливает судьбы современной России, ну и, соответственно, судьбы ее правосудия?
Ну, не берусь судить, насколько на наших глазах, а также с трудом употребляю применительно к ныне живущим и тем более знакомым, хорошо знакомым людям слово «философ», потому что сказать про человека, что он философ, это все равно, что сказать, что он красавец. Но слово «мыслитель» в данном случае абсолютно правильно, и в известном смысле, вот подобно тому, как адвокат Клювган сказал, что за годы заключения Михаил Борисович стал подлинно свободным человеком, я могу сказать, что если все, что в жизни не делается, делается к лучшему, то действительно Михаил Борисович за эти годы получил возможность наверняка. Я это и по фактам знаю, и априори уверен. Возможность читать книги, на что раньше у него все-таки было гораздо меньше времени, а он постоянно пытался это время находить и расширять. Я вот помню, когда мы с ним первый раз в январе 2-го года долго общались, он, как я понял, тогда читал Макса Вебера. И, разумеется, я понимаю, как ему трудно было при тогдашних графиках находить для этого время. А с его интеллектом, для того, чтобы стать социальным мыслителем, не знаю еще какого класса, но профессиональным, нужно только было время, чтобы почитать книжки. Больше, собственно, ничего не требовалось.
Льву Пономареву, председателю фонда в защиту заключенных, импонирует тональность статьи Михаила Ходорковского.
Я не думаю, что это объявление войны. Это просто размышление человека, который прошел все эти стадии. Наблюдения, кстати, довольно спокойные высказаны, но при этом очень четко и жестко сформулированы. А он говорит, когда все в руках находится единой такой полицейской судебной машины, эта судебно-полицейская машина уничтожает лучших людей в стране. Это может привести только к взрыву общества. Все опять развивает то, что он там писал. Мы видим, насколько общество возмущено состоянием милиции, правоохранительных органов. Пока это мирный протест. Но если так будет продолжаться, то может быть взрыв, и государство просто исчезнет. Просто Ходорковский объявляет об этом. И обращает внимание руководитель государства, прежде чем Медведев, я так понимаю, что если так будет продолжаться, то государство исчезнет и, возможно, исчезнет путем очередного кровавого, беспощадного русского бунта.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу согласиться полностью с выводами, которые приводит Михаил Ходорковский в своей статье. Я только хочу добавить, что он забыл сказать, что российская правоохранительная система полностью стала копировать бывшую советскую правоохранительную систему, которая вообще-то не была правоохранительной, а была просто охранительной для властей придержащих. К чему это привело, мы видим по развалу Советского Союза. Когда-то в России было знаменитое выражение «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Да? Вот в путинской системе ты можешь быть олигархом, ты можешь быть коррупционером, ты можешь быть вором. Все это будет нормально, да? Но как только ты становишься на гражданские рельсы, ты тут же начинаешь ощущать на себе каждодневное давление вот этой системы, да? У меня вопрос. Одной из причин развала Советского Союза было катастрофическое технологическое отставание от Запада, да? Вот Медведев сейчас объявил о модернизации в России. Но модернизация в России без создания гражданского общества невозможна. Вот если гражданское общество в России давится в зародыши, и одним из ярких представителей, это вот повторный процесс над Михаилом Ходорковским и Лебедевым, да?
Вопрос Александра Самарина. Возможно ли модернизация, как утверждает наш радиослушатель, пока такие граждане страны, как Михаил Ходорковский, находятся в тюрьмах?
Это очень сложный вопрос на самом деле, потому что из него вырастает еще масса других вопросов. Насколько наши граждане готовы модернизироваться, и насколько наша власть способна мобилизовать здоровые силы общества для модернизации. Однако, то, что может сделать власть и в чем ее долг, модернизировать, может быть, не гражданское общество в целом, да, нельзя объять необъятное, но власть вполне в силах модернизировать судебную систему или хотя бы предпринять некоторые шаги для того, чтобы это сделать, хотя бы постараться это сделать. Это в руках власти. Не мириться с тем, о чем пишет сегодня Ходорковский. Модернизация судебной системы – это как раз конкретная, та конкретная вещь, которая по силам нашей власти, но нужна политическая воля. И я хочу заметить, что обращается здесь Ходорковский не к Медведеву лично. У нас любят наши граждане обращаться лично к Путину, лично к Медведеву. Он обращается скорее даже к тем элитам, которые стоят и за Медведевым, и за Путиным. Потому что очень многое сейчас они, эти элиты, не видят из того, что уже видит и предвидит Ходорковский. Они должны быть осторожны. А об этой осторожности они забывают. И он как раз очень благоразумен. Никакому бунту, никакого бунта здесь нет и намека. Никакой открытой, призывов к открытой борьбе и к восстанию нет об этом и намека. Наоборот, человек пытается предотвратить страшные вещи, которые могут произойти. Он пытается предупредить это как красный флажок, это как светофор. Но это не призыв к бунту.
Вопрос Вадиму Клюмганту. Можно ли, судя по тому резонансу, который получила статья Михаила Ходорковского «Законное насилие в российском обществе», сказать, что Михаил Борисович совершил поистине гражданский поступок?
Да, безусловно, и не первый. Я напомню о его статье «Поколение М», достаточно недавней, где он высказал идеи о модернизации вот этой самой и о том, кто может и должен стать движителем этой модернизации, так называемое модернизационное меньшинство или модернизационный класс, и о том, что следовало бы сделать власти для как раз мобилизации этого движителя. И эта статья сегодняшняя, она в ряду таких гражданских поступков, о чем я уже и сказал. Действительно, безусловно, это так. И безусловно, что первыми шагами модернизационными должны стать, если мы хотим спасти ситуацию, шаги в области правоохранительной и судебной системы. Но шаги не любые, какие-то первые, хоть какие-нибудь, а такие, которые адекватны масштабам бедствия. Иначе это все бессмысленно.
Вопрос Александру Осовцову. И совершает ли ошибку российская власть, демонстративно игнорируя статьи, все статьи Михаила Ходорковского?
Ой, неожиданно, откровенно говоря, для меня вопрос, потому что это нельзя признать ошибкой. Для меня совершенно очевидно, что за всей историей последних лет, связанной с именем Ходорковского и его детищами, что ли, я имею в виду ЮКОС и Открытую Россию, стоит Путин, стоит Сечин, короче говоря, те люди, в руках которых находится власть в России все последние 10 лет. Поэтому это не ошибка. Это коренной порог.
Продолжим после перерыва. Напомню, что статью Михаила Ходорковского «Законное насилие» мы обсуждаем с его адвокатом Вадимом Клюмгантом, Александром Осовцовым, членом полицейского движения «Солидарность», бывшим директором программ фонда «Открытая Россия». Они оба у нас на прямой телефонной связи. И Александрой Самариной, заведующей отделом политики независимой газеты. Она находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Чили спустя несколько дней после разрушительного землетрясения, жертвами которого стали сотни людей, произошел новый мощный подземный толчок. Сообщается об опасности возникновения цунами в Тихом океане. В Ингушетии, в селе Икажево, в перестрелке с сотрудниками милиции сегодня был убит боевик, ранен милиционер. Пресс-секретарь главы Олимпийского комитета России Леонида Тягачева подтвердила, что он написал заявление об уходе. Следствие проведет повторную экспертизу причин смерти юриста Сергея Магнитского в московском следственном изоляторе «Матросская тишина». Правозащитник Вадим Коростылев, который был избит в Новороссийске 27 февраля, в четверг будет выписан из больницы, несмотря на то, что до сих пор не может ходить, сообщил Радио Свобода его сын. Президент Украины Виктор Янукович призвал депутатов в ближайшее время создать новую правящую коалицию, чтобы избежать распуска парламента и досрочных выборов Верховной Рады Украины. Сегодня отправил в отставку правительство премьер-министра Юлии Тимошенко. В иракском городе Баакуба, по уточненным данным, 33 человека погибли, не менее 58 были ранены в результате трех взрывов. Правительство Греции объявило сегодня о новых экстренных мерах по сокращению бюджетных расходов для преодоления постигшего страну финансового кризиса. Похороны актера Юрия Степанова, погибшего в автокатастрофе, пройдут 6 марта на Троекуровском кладбище Москвы, сообщили сегодня в гильдии киноактеров России. В Италии арестованы 9 человек, подозреваемые в незаконной торговле товарами военного назначения с Ираном. Представители Соединенных Штатов и Европейского Союза на заседании Совета директоров Международного агентства по атомной энергии в Вене заявили, что санкции против Ирана могут быть единственной реакцией на реализацию этой страной ядерной программы.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что статью Михаила Ходорковского «Узаконенное насилие» обсуждаем с его адвокатом Вадимом Плюгантом, политиком Александром Осовцовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Александр Самариной, заведующий отделом политики независимой газеты. Она находится в нашей студии. Эдуард Лимонов, писатель, сопредседатель движения «Другая Россия», приветствует волю заключенных к сопротивлению.
Неизбежны перепады настроений. В конце концов, он сидит с октября 2003 года, и 7-й год пошел. Это тяжело. Но я не думаю, что если человек пишет, значит, он жив и борется, поскольку это оружие. Тем более в тюрьме, когда ничего иного нет. Это скорее факт войны. Война продолжается, в кавычках. За свои права, за гражданские права. Как мы видим, у него есть хотя бы возможность вот эти вещи доводить до общества. Это уже большое дело. Будем надеяться, что все с ним будет в порядке. Психически, морально. И мне кажется, этот процесс зайдет все-таки в тупик рано или поздно и уже, кажется, зашел. Уже отказываюсь понимать, зачем его продолжает доводить власть. Никаких ярко видимых целей я не вижу, ей-богу.
Слушай, вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
На меня очень сильно, мягко говоря, произвело впечатление вот эта статья. Но это статья настоящего ученого, который, сидя спокойно в своем благоустроенном, комфортном кабинете, анализирует какую-то ситуацию. Абсолютно хладнокровная такая статья, очень глубокая, и совершенно не чувствуется, в каких условиях эта статья написана. И, конечно, очень четкий, хладнокровный такой глубокий анализ этой системы. И совершенно ясно становится, что любой из нас, который случайно окажется в поле зрения нашей власти, попадет и может попасть в жернова этой системы, и независимо от того, прав он или в чем-то виноват, он дальше его судьба будет предначертана. Единственное, в чем я могу не согласиться с Михаилом Борисовичем, это то, что, мне кажется, эта система не изолированный какой-то остров. Это четкая часть, абсолютно встроенная в нашу систему, и она может быть модернизирована только в общем комплексе модернизации всей системы. Я хочу попросить передать адвокатов вот большой привет и пожелание стойкости и выдержки Михаилу Борисовичу. Спасибо.
Вопрос Александра Самарина. Вот несмотря на внешнюю беспристрастность, чувствуется ли в этой статье внутренний нерв?
Конечно, чувствуется. И вы знаете, внутренний нерв, как вы сказали, это не что-то такое экспансивное, нервное, что выплескивается в каких-то эмоциях, а внутренний нерв и внутренний драйв, вот что для меня одно и то же, это идет от сердца, от ума, и здесь нет того, здесь нет вялости, понимаете? Вот есть нерв и есть драйв. Нет вялости, свойственной обычным рядовым каким-то научным изысканиям. Текст очень мускулистый, правда? Здесь каждое слово, за каждым словом прочитывается целый абзац невысказанного. И, конечно, здесь есть, но это не тот внутренний нерв, который требует немедленных действий и зовет на баррикады немедленно к чему-то, а это тот нерв, который просто промывает тебе мозги и расчищает завалы предрассудков твоих. И я еще хотела заметить, вот здесь вот передо мной человек, который говорил, он сказал необыкновенно важную вещь. Читая этот текст, в первую очередь ощущаешь свою не свою беспомощность, не беспомощность Ходорковского, безусловно, в борьбе с системой сейчас, да, но свою собственную незащищенность. И для меня вот эта работа цена еще и этим. Миллионы людей, те, которые, все, кто прочитает эту статью, они поймут, что они не защищены. И вот это чувство беззащитности, возможно, кого-то побудит более трезво смотреть на то, что его окружает. В этом несомненная ценность.
Вопрос Вадиму Клюгманту. Вот в статье ощущается сострадание Михаила Борисовича к судьбам тысяч узников совести, своих товарищей по несчастью. Но ему удалось воспитать в себе вот это хладнокровие одинокого борца с системой. Как по-вашему?
Ну, прежде всего, я хотел бы позволить высказать признательность за слова поддержки, которые прозвучали, в частности, и вот сейчас в этой передаче, и всегда раньше, и, уверен, будут и впоследствии звучать. Большое спасибо. Мы, конечно же, обязательно все передадим и Михаилу Борисовичу, и Платону Леонидовичу, и они тоже очень признательны за это. Во-вторых, я хочу в связи с прозвучавшей надеждой или, там, может быть, толикой сомнений по поводу состояния Михаила Ходорковского, его психологического уравновешенности, душевного состояния и способности к борьбе, сказать очень коротко: не дождутся. Вот те, кто ждут и хотят, чтобы это как-то было по-другому, не дождутся. Все в порядке, борьба продолжается, она продолжается в форме спокойной системной работы. Вот. И я не думаю, что он одинок в этой борьбе. Просто, может быть, в силу вот такого огромного резонансного характера этого дела и в силу того, что это дело, как мы и перед самым началом процесса, второго процесса говорили, а сегодня, кстати, ровно год, как он начался в Хамовническом суде, так вот, мы говорили среди там нескольких тезисов ключевых о том, что это дело, вот дело ЮКОСа вообще, и это конкретное второе дело против Ходорковского и Лебедева в частности, это с огромным знаком минус, некий такой эталон, пример для всех остальных, кто хочет и имеет какие-то там преступные, коррупционные, карьеристские, любые, неважно, мотивы и желание надругаться над правом, над людьми, отбирать у людей их свободу, их собственность и так далее. Вот все то, что отрабатывается в деле ЮКОСа, все то потом тиражируется вот до тех масштабов национального бедствия, о которых сегодня уже не стесняются говорить вслух даже самые высокие руководители страны, включая высших. Вот, поэтому это действительно касается абсолютно всех, и чем быстрее это осознание будет приходить, тем лучше, но голоса уже сегодня звучат, вот этой вот тревоги, и не только со стороны Михаила Ходорковского, что, безусловно, правильно и, безусловно, вызывает уважение к тем другим людям и поддержку, и здесь нет и не может быть никакой конкуренции за первое место, просто нужно добиваться всеми законными способами перелома и изменения этой ситуации к более человеческой.
Вопрос Александра Осовцова. Вот перед перерывом заговорили о реакции обитателей Кремля на творчество Михаила Ходорковского. Вот многие считают, что он перечеркнул надежды на свое условно-досрочное освобождение. Так давно президент Медведев в беседе с испанскими журналистами сказал, что он может помиловать Михаила Ходорковского, если тот подаст прошение о помиловании. Показал ли он тем самым свою квалификацию как юриста?
Ну, об этом много раз уже говорилось, в соответствующих нормативных актах абсолютно прозрачно указаны все документы и все предпосылки для УДО, и никакого признания вины там не упоминается просто-напросто ни разу. Поэтому говорить в данном случае о юридической квалификации не стоит. Скорее всего, Медведевым двигали какие-то иные соображения. Как, впрочем, и все, без малейшего исключения, обстоятельства, связанные с, как с первым, так и с вторым процессом против Ходорковского и Лебедева, не имеют права вообще никакого отношения. Это события политические, общественные, а правовыми они окажутся тогда и только тогда, когда на скамье подсудимых будут находиться те, кто все это инспирировал, фальсифицировал и осуществил.
Анатолий Ермолин, заместитель председателя правления общественной организации «Открытая Россия», бывший депутат Государственной Думы, не считает статью Михаила Ходорковского объявлением войны системе.
Я не вижу в этом объявления войны. Мне кажется, это нормальная позиция сильного человека. Он все понимает, все говорит, как есть. Поэтому, собственно, какая же может быть война человека, сопротивляющегося такой системе, как российская судебная власть? Знаете, вот мне нечем сравнить, к счастью, да, но вот сегодня слышал разного рода репортажи. 98% людей голосуют за то, что все это адекватно и соответствует действительности. Я, по всей видимости, вхожу в эти 98% россиян. Я не думаю, что последует наказание, хотя в нашей стране все может быть.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Здравствуйте.
Владимир, вы знаете, вот передо мной лежит Конституция. И обращение Ходорковского, вот возьмем за документ, правдивый на все 1000%. Потому что я был участником этих событий всех. Только в своей форме. Ходорковский описывает своей позиции, понимаете? А я, как участник неких процессов с государственной властью, так называемый, был тоже участником, где по барабану гражданин, по барабану самого понятия человека, вы понимаете? Я даже скажу, что я почему говорю Конституция. Обращение Ходорковского является правдивым и жизненно правдивым. А Конституция у нас — это фикция, которая написана, я не знаю, для кого написана.
Вопрос Александра Самарина. Вырастает ли вот частный случай драмы Михаила Ходорковского до высот обобщения судеб сотен тысяч бесправных соотечественников?
Разумеется. Я думаю, это настолько несомненно и ясно, что даже не требует лишних каких-то подтверждений. Нельзя говорить о судьбах миллионов людей и говорить при этом, ах, как она печальна, эта судьба. Вот он, этот конкретный случай, вот он, Ходорковский, вот он сидит. И вот он пишет, говорит о том, почему он сидит и почему вместе с ним сидят миллионы и миллионы людей. И каждый находится в том же положении. А он просто показывает, почему эти люди сидят. Конечно, это вырастает до очень большого обобщения, хотя говорится о конкретных вполне вещах. Говорится спокойно, вдумчиво.
Вопрос Вадиму Клёвганту. Предстает ли вот в этой статье Михаил Ходорковский как типичный российский арестант, один из сотен тысяч невинно осужденных?
И да, и нет, на мой взгляд. Он начинает, если вы обратили внимание, свой разговор в этой статье как раз с того, что говорит, что если бы он основывался только на своем персональном опыте, то таких обобщений, может быть, не удалось бы сделать, потому что он все-таки уникальный заключенный, под особым контролем и так далее, и так далее. Поэтому в его арестантской судьбе, несомненно, есть очень много общего с судьбами другими, многочисленными, к сожалению, ужасно многочисленными, я бы так сказал. И это то общее, что связано как раз вот с этим конвейером, который он описывает. Но есть и индивидуальные особенности, связанные с мотивацией вот, собственно, его преследования, теми целями и объявленными, и никогда не объявлявшимися впрямую, которые стоят за всей этой семилетней историей преследования, разрушения ЮКОСа и преследования расправы над людьми из ЮКОСа во главе с Ходорковским. Поэтому вот я так отвечаю, да и нет на ваш вопрос.
Вопрос Александра Осовцова. Часто можно слышать, что вы там занялись только судьбой Михаила Ходорковского, когда столько вокруг несправедливости. В чем общественная значимость именно вот дела ЮКОСа и судеб его экс-владельцев?
Абсолютно во всем. Вот уже много раз и сегодня, в том числе несколько раз, было сказано, что Ходорковский написал о том, что происходит... Вот не может произойти, может произойти с каждым, а реально происходит с тысячами, по-видимому, десятками, я лично думаю, что сотнями тысяч, а скорее всего и миллионами граждан России. Я приведу простейший пример. Ничуть не сравнивая мелкие проблемы в виде административных штрафов, все, кто, кого я знаю, кто за последние несколько лет попадал в мировые суды по тем или иным делам, связанных со всякими пикетами, митингами, ну, все понимают, о чем я говорю, слышали сначала лживые, я подчеркиваю, лживые в 100 случаях из 100 показания милиционеров, а затем слова мировых судей о том, что у суда нет оснований не доверять показаниям сотрудников милиции, а привлеченные к административной ответственности лгут с целью избежать наказания. Ну, легко представить себе, да, там Алексееву, Каспарова, вашего покорного слугу, еще многих людей, которые начнут нагло врать, чтобы не заплатить там 500 тысяч рублей штрафа. И вот схема эта же описана Михаилом Борисовичем, только речь уже идет не о 500 рублях, а о десятках лет заключения. Схема-то та же самая. Поэтому это ровно то, что называется, касается каждого.
Алексей Кандауров, бывший глава аналитического отдела концерна ЮКОС, бывший депутат Государственной Думы, высоко ценит аналитический уровень сегодняшней статьи.
Мое впечатление, во-первых, что статья очень сильная. Это не взгляд со стороны аналитика, а это аналитик, через которого проходит жизнь. Поэтому, кроме аналитических размышлений, там есть человеческий фактор, и это очень впечатляет. Потерял ли он веру в справедливость? Ну, было бы не мудрено потерять, если поприсутствовать на втором процессе, вот год уже, как идет второй процесс, при абсурдности вообще изначальное обвинение при нулевых доказательствах, которые при абсурдности обвинения не могут существовать, вот трудно сохранить веру в правосудие и в справедливый приговор. Но, несмотря на это, он борется. И он, и Платон Леонидович Лебедев, и все, кто хотят видеть, видят, все, кто хотят слышать, слышат и успешно борются.
Слушаем вопрос из Одинцова от радиослушателя Игоря.
Алло.
Добрый вечер.
У меня вопрос адвоката Плюгмента. Скажите, а сколько человек сидит по делу ЮКОСа в России и сколько человек за рубежом прячется? Я как год назад вас спрашивал, по-моему, вы были в студии. И еще вопрос у меня Владимиру Алексеевичу Карамурзе. Скажите, я вас перебил как-то в одной передаче. Почему нас из восьмерки-то выкинули? 3 недели, 7 стран собирались, а нас, ну, Юрий Латынин сказал, нас выкинули. Спасибо.
Ну, по некоторым вопросам повестки дня G7 собирается по-прежнему, но Россия входит в состав большой восьмерки, тогда, по-моему, то же самое я ответил. А вопрос Вадиму Клювгунту остается, ему слово.
Да, спасибо. Ну, вы знаете, количество людей, прямо или косвенно имеющих отношение к ЮКОСу, которые были подвергнуты репрессиям, и я абсолютно убежден, репрессиям заведомо незаконным, не просто незаконным, а заведомо незаконным, исчисляется, конечно же, десятками. Я затрудняюсь сейчас назвать точную цифру, не потому что я там чего-то скрываю, а просто потому что она постоянно меняется, и вот эта самая огромная система, машина, постоянно продуцирует новые лживые и фальшивые обвинения, и это все продолжает происходить и по сегодняшний день включительно. Вот, поэтому вот точнее, чем десятками количество таких людей, я, к сожалению, измерить сейчас не смогу. Но вопрос ведь заключается не только в этом, а в том, что это самовоспроизводящаяся система, понимаете, однажды запустившись, она загоняет ситуацию таким образом, что если принудительно она не будет остановлена, то она неизбежно будет продолжать плодить вот эти жертвы.
Вопрос Александра Самарина. И вот, судя по сегодняшнему резонансу статьи Михаила Борисовича, первый опыт, дебют его в независимой газете оказался более чем успешным. Намерены ли вы продолжить свое сотрудничество?
Разумеется. И я не хочу говорить о формах нашего будущего сотрудничества по понятным причинам, но это не последний материал, как я надеюсь, который появится у нас в газете.
Вопрос Александра Осовцова. Сегодняшняя статья поистине взбудоражила российское общество. Как, по-вашему, растет ли угасший было интерес к делу ЮКОСа?
Ну, вы знаете, мне трудно отвечать на этот вопрос, потому что я никогда не замечал, чтобы этот интерес угасал. Другое дело, что, конечно, как любое общественное событие, колеблется. И трудно было бы ожидать, чтобы, скажем, перманентно был бы интерес такой же, как в день вынесения приговора был, скажем, когда-то. Я думаю, что в интересах всего общества, а от них не только Ходорковского и Лебедева, его, Ходорковского, публичная и в том числе публицистическая деятельность. Просто потому, что она становится сама по себе все интереснее, содержательно все интереснее, и, соответственно, вызывает все больше интереса.
Вопрос Вадима Клюнгманта. Вот сегодня годовщина начала второго процесса. В какой стадии он сейчас находится в Хамовническом суде?
Ну, он находится в ставшей уже хронической стадии, которая называется «представление доказательств стороной обвинения». Но на самом деле эта стадия только так называется, потому что вот в данном конкретном случае никаких доказательств не представляется, а создается просто видимость этого. Вот уже горы так называемых документов доказательств прочитаны, уже около 50 свидетелей выслушаны в суде, и так и не стало видно, а где же сам факт. Я уже о доказательствах я просто даже не говорю, где сам факт пропажи 350 миллионов тонн нефти, каковы являются предметом обвинения. Нет самого этого факта. Он нигде не описан, даже в материалах обвинения, не говоря уже о том, что, естественно, нет и не может быть никаких ему доказательств. Вот в этой стадии мы находимся. Вот, она длится уже достаточно долго. Сколько еще она продлится, мы не знаем, потому что любое намерение, даже самое мелкое стороны обвинения, это от нас тщательно скрываемая тайна. И мы узнаем обо всем только по факту. Поэтому вот, собственно, все, что могу сказать в ответ на ваш вопрос.
Вопрос Александра Самарина. Завтра в Страсбурге открывается процесс между миноритарными акционерами ЮКОСа и российской стороной вот, по делу Байкал Финанс Групп. Наверно ли ваше издание следить за этим событием?
Да, конечно. Конечно, мы и следили за этими событиями, и продолжаем за ними внимательно следить. Мы приходили и на процесс, мы отмечали какие-то вещи важные, происходившие на этом процессе. И также будем писать и о том, что произойдет в Страсбурге. Это нам очень интересно. И хотела еще вот что добавить, одну важную, по-моему, вещь, о которой сегодня не говорилось, что внушает надежду. Я не считаю совершенно безнадежным вот это дело, борьбу за освобождение Михаила Ходорковского. Меняется в стране общественное мнение. Посмотрите, даже те опросы наших официальных социологических служб, они это фиксируют. Все больше людей перестают понимать, почему он сидит. Растет, хотя и очень медленными темпами, средний класс в стране. А это значит, что идут на убыль те самые предрассудки, на которые опиралась власть, когда сажала Ходорковского. Я имею в виду стремление к переделу, к экспроприации экспроприаторов, ну и так далее, все эти большевистские штучки. Это все уходит, это вымывается из сознания. И власть не может этого не замечать. И какие-то перемены будут.
Вопрос Александра Савцова. Как, по-вашему, способна ли в Страсбурге на процессе, открывающемся завтра, скрыться вся афера с участием фиктивной компании «Байкал Финанс Групп»?
Ну, я очень надеюсь, что это так и произойдет. Собственно, я не знаю, какие материалы представлены истцами в Страсбург, но все же помнят, как это выглядело, чисто рейдерская схема, называемая интеллигентным английским словом «гринмейл», и с точки зрения большинства цивилизованных стран, их право – это уголовное преступление. Поэтому я очень надеюсь, что страсбургский арбитраж, ну, для того, чтобы отличать его от суда правом человека, сможет разобраться в этом, ну, как мне представляется, не таком уже сложном вопросе.
Традиционный вопрос Вадиму Клювганту. Каков сейчас доступ экс-владельцев ЮКОСа к средствам массовой информации? Какие газеты и другие ресурсы в их распоряжении?
Сначала, если позволите, я хотел бы присоединиться к мнению Александры Самариной о том, что нельзя ни в коем случае терять надежду, и никто ее из нас не теряет, и прежде всего сам Михаил Ходорковский. И надежда умирает последней, мы верим в то, что она не умрет. И действительно есть некие признаки, пусть пока достаточно робкие, того, что осознание приходит к людям. Вот. Что касается взаимоотношений наших подзащитных с миром, в частности, со средствами массовой информации, вообще с источниками информации, все, что они могут, согласно тюремным правилам, получать, они получают. Получают из телевизора, но наш сегодняшний телевизор – это особая история. Вот. Огромнейшее количество печатных изданий они получают по подписке. Не хватит времени всей передачи, которая уже заканчивается, чтобы это перечислить. Поверьте мне, я не преувеличиваю. Вот. По-прежнему им полностью закрыт доступ к электронным средствам массовой информации. Нельзя компьютер, нельзя интернет. Вот. Но мы, конечно, насколько это в наших силах и возможностях, восполняем этот пробел и стараемся делать так, чтобы они не страдали от недостатка информации. Я думаю, что в значительной степени нам это удается общими усилиями.
Большое спасибо всем участникам сегодняшней программы. Напомню, что сложившаяся в настоящее время в России правоохранительная система, если ее не поменять, может нести угрозу российской государственности, утверждает экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. В своей сегодняшней статье о законе на насилие в независимой газете он ссылается на свой тюремный опыт и подчеркивает, что наше представление о милиции, прокуратуре, суде, как о неких самостоятельных структурах, абсолютно ошибочное. Означает ли эта статья о законе на насилие в сегодняшней независимой газете авторства Михаила Ходорковского, его вызов всей системе? Об этом мы говорили с адвокатом Вадимом Клювгантом, политиком Александром Осовцовым, членом политсовета движения «Солидарность», бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», и Александрой Самариной, заведующей отделом политики независимой газеты. Она у нас была в студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Все-таки существует тот Юрк Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Юран, ну вот а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.